И сейчас, друзья, мы будем интеллектуально развиваться. Как обычно, по субботам мы это делаем. Вообще по выходным, не только по субботам. Интеллектуально развиваться. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. И будем говорить о внуке величайшей российской императрицы. До сих пор ходят слухи, что Екатерина II, которая на дух не переносила своего сына Павла, хотела передать власть сразу Александру Павловичу. Я не знаю, правда это или нет, мы сейчас будем выяснять. И якобы даже подготовила завещание, которым передавала власть внуку, а не сыну. Доказательств, я так понимаю, что это правда, никто не обнаружил никаких. В историю император Александр I вошел как благословенный правитель, который начал либеральные реформы. Я не понял, полностью он их завершил, не завершил, почему не завершил? И вообще, можно ли полностью завершить реформы? Это тоже большой вопрос. Стоит лишь начать. Итак, будем говорить о личности Александра I, профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук. Я рад приветствовать Виталий Захаров сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Добрый день.
А правда, что когда убили отца Александра I, его маман бегала по дворцу и кричала: «Я хочу царствовать, я хочу царствовать».
Ну, это сложный вопрос. Именно о таком ее поведении мы знаем, собственно говоря, из двух источников. Это воспоминания друга, который, правда, потом недругом стал, члена негласного комитета Адама Чарторижского. Ну, это польский князь, который принимал участие в антирусском восстании под руководством Тадеуша Костюшко в 1794 году, правда, косвенно. Вся семья Чарторижских в этом участвовала. Затем, после поражения этого восстания, владения Чарторижских были конфискованы, и условия возвращения этих владений – это отправка в Россию, соответственно, двух старших сыновей этого княжеского дома. Вот, Адам и Константина, его младшего брата. И вот таким образом они оказались в России. Адам Чарторижский подружился с Александром, тогда еще даже не наследником престола официально. И «Доверять или не доверять» мемуарам князя Чарторижского, где он как раз приводит вот этот эпизод, как Мария Федоровна, жена Павла, бегала действительно по коридорам Зимнего дворца и кричала, что «я теперь ваша императрица», солдатам имеется в виду, гвардейцам, «вы обязаны мне подчиняться», сказать сложно. Второй источник – это воспоминания графа Лонжерона, француза на русской службе, который не был сам участником этого переворота непосредственно, но был знаком с этими самыми участниками и тоже вроде как передавал то, что они ему рассказывали. Вот, тут два источника существует. Других нет.
Если бы один,
еще ладно. Но с учетом того, что информация в данном случае перекрещивается, да, источников уже два, то скорее, на мой взгляд, да, чем нет.
В общем, хотела тетя тоже стать императрицей, ей не удалось.
Да, ну, как-никак свежо было женское правление, которое несколько десятилетий продолжалось, даже больше полувека, то есть когда фактически не император, а императрица правили Россией, поэтому здесь, в общем-то, определенная тенденция была. И Мария Федоровна, действительно прекрасно об этом зная, могла попробовать, а человеком она была явно властным, провернуть то же самое. Вот, но не получилось.
Не получилось.
Что касается завещания гипотетического Екатерины II, то здесь вопрос открыт до сих пор, он дискуссионный. Если исходить из позитивистского подхода, философского, скажем так, по принципу «есть источник», его нужно анализировать, обсуждать и тому подобное. Нет источника письменного, имеется в виду, тогда не о чем говорить. В этом смысле действительно не о чем говорить, потому что завещание ни в каком виде Екатерины до нас не дошло. С другой стороны, существует косвенное подтверждение того, что что-то подобное было. На мой взгляд, два таких косвенных подтверждения. Значит, во-первых, это, как ни странно, судьба одного из статс-секретарей, соответственно, Екатерины и канцлера России, вернее, он тогда еще не был канцлером Российской империи, он формально был руководителем внешней политики России в последние годы правления Екатерины. Это граф, потом князь Безбородко. Дело в том, что Павел I терпеть не мог всех приближенных Екатерины, но почему-то именно для Безбородко он сделал странное исключение. После прихода Павла к власти Безбородко был буквально осыпан всевозможными милостями. Ему присвоили титул светлейшего князя. Это высший титул, какой только можно представить в России после императора. Вот, получил огромный крупные земельные пожалования с крестьянами и тому подобное, и так далее, и тому подобное. За что возникает вопрос, такое было сделано исключение? Ну, вот ряд историков считают, что либо Безбородко сам лично, либо, соответственно, он просто посоветовал, показал Павлу, где находится это подготовленное завещание в пользу Александра, а не Павла, да, вот, и оно было уничтожено, то есть, скорее всего, было отправлено в камин. Вот, Павел, конечно, был Безбородко очень благодарен, потому что если бы такое завещание было опубликовано, то Павел оказался бы в очень щекотливом положении. Скорее всего, Александр, в пользу которого было написано это завещание, все равно бы отказался от престола в пользу отца. Он на тот момент все-таки был щепетильным в этих вопросах, да. Но, получается, тогда Павел получил бы власть из рук собственного сына, да, после его отречения. Ну, это никуда не годилось.
А с юридической точки зрения это вообще возможно,
да,
было?
Да, возможно, потому что действовал все еще указ о престолонаследии Петра I 1722 года, по которому монарх сам назначал себе наследника. Поэтому Екатерина была вправе сама его назначить, наследника, и при этом еще и при жизни сколько угодно раз менять свою волю. А вот второе, возвращаясь к этим самым косвенным уликам, да, вторая косвенная улика в пользу того, что завещание было, это... скажем так, поведение Екатерины и Александра. Дело в том, что Екатерина почему-то вдруг в 1793 году озаботилась женитьбой Александра. Да? Хотя тому еще даже 16 лет не исполнилось. Всего 15 лет было. Да? Она ему быстренько подыскала невесту 14-летнюю. Ну, даже по тем временам это не брачный возраст еще был. И в сентябре 1793 года была сыграна свадьба. Скороспелая такая. Да? Возникает вопрос, почему так торопилась Екатерина? Так вот, на мой взгляд, ей нужно было, если она задумала действительно лишить Павла прав наследования и передать престол Александру, объявить Александра совершеннолетним. А по тем временам совершеннолетие наступало не по достижению, как сейчас, 18 лет, а по факту женитьбы. То есть, короче говоря, человек заводил собственную семью, он становился полностью самостоятельным. Вот поэтому, наверное, она и торопилась. Другой вопрос, а почему же, если оно было, это завещание, и потом было уничтожено, почему же Екатерина его не опубликовала? Она прожила после 93-го года еще 3 года. Да? Скорее всего, но это уже, конечно, моя гипотеза, от такого права отказался сам Александр, то есть сам адресат этого завещания. Екатерина, скорее всего, с ним неоднократно беседовала по этому поводу. Это был ее любимый внук, она с ним связывала огромные надежды, она постаралась дать ему великолепное образование, специально готовила его к посту будущего правителя страны. Да? Вот. Но только, наверное, отказом самого Александра можно объяснить то, что уже готовое завещание Екатерина не опубликовала. Потому что в противном случае оно вообще, это завещание, теряло всякий смысл. Видимо, Александр все-таки ей заявил, что бабушка, спасибо, но если вы опубликуете это завещание, то я тут же откажусь. Вот. Это подлость по отношению к отцу. Отца на тот момент Павел Александр уважал. Вот. Поэтому оно и не было опубликовано. Екатерина и дальше пыталась исподволь, так сказать, воздействовать другими способами. В частности, вот очень интересный момент такой есть, что буквально сразу после прихода к власти Павел I в пух и прах, по сути, разругался со своей женой Марией Федоровной, о которой мы только что говорили, которая бегала по коридорам Зимнего дворца. Вот. И фактически все правление Павла I, отношения между ними были чисто формальными. Хотя там рождались дети, родился еще сын там Михаил, да? Ну, там по поводу того, кто на самом деле отец Михаила, там тоже большой вопрос. Вот. Ну, всякое бывает, но отношения отвратительные были. Почему? Так вот, есть такая версия, что Павел, который до этого жену вторую свою, вот эту Марию Федоровну, очень любил и уважал, нашел в бумагах Екатерины, которую он разбирал, записи Екатерины дневниковые, да, о том, что она дважды приглашала Марию Федоровну, ну, по сути, тайно, да, на такие своеобразные переговоры, вот, и согласно этим запискам она пыталась как бы зайти с другого бока, да, и уже через Марию Федоровну попытаться уговорить Павла отказаться от прав наследования.
Ну, да? Как мы с вами знаем, она сама хотела.
Да. Но, короче говоря, Мария Федоровна даже мужу не стала об этом говорить, об этой беседе, прекрасно зная, что Павел хочет стать императором, да. Он и так был обложен буквально со всех сторон, его постоянно фавориты Екатерины унижали, морально, скажем так, да, демонстрировали неуважительные отношения. Сама Екатерина тем же самым занималась, всячески дискредитируя Павла, распространяя слухи о его незаконной рожденности и так далее, и тому подобное. Вот. Вот. Ну вот то, что Мария Федоровна даже не рассказала мужу об этом, а Павел потом узнал, что такие беседы были, он посчитал, что против него был прям-таки всеобъемлющий заговор, в котором участвовала его собственная жена, да, и всякое доверие к ней исчезло. Вот, вот такие перипетии были накануне прихода Александра I к власти.
Угу. Александр, говорят, упал в обморок, когда узнал, что его батюшку убили, а потом вышел к народу, произнес там несколько фраз и опять упал в обморок. Его любимая бабушка, Виталий Юрьевич, убила мужа и не сильно по этому поводу переживала. А он прям такой щепетильный, Александр Первый.
Ну, во-первых, разный склад характера, разный темперамент, скажем так. Во-вторых, ну, Александр получил, ну, скажем так, великолепное образование университетского типа. Причем, ну, не только образование как образование, да, но еще с точки зрения морально-нравственной.
Воспитание.
Да, воспитание, да? Скажем так. Этим занимался приглашенный преподаватель Франц Цезар Лагарб, или Фредерико Лагарб на немецкий манер, как его называли, швейцарец. Поклонник идеалов просвещения, и он постарался привить своему воспитаннику вот эти самые идеалы, да, не только с точки зрения, еще раз повторяю, образования как такового, образование было такого университетского типа, с упором на изучение языков, гуманитарных предметов, тому подобное, но и именно вот как бы морально-нравственная составляющая, вот, никаких подлостей, соблюдение христианских заповедей, да, вот, и в то же время рационализм, да, самостоятельность мышления и так далее, тому подобное. Так вот, исходя вот из всего этого, Александр, ну, может, тут еще и просто от рождения, он был человеком совестливым, так скажем. И это, кстати, сыграло с ним, наверное, потом злую шутку. Да?
На протяжении потому его что, царствования.
На протяжении его царствования, да, потому что он все время старался спрогнозировать, как дальше будут, какие последствия того или иного решения. Ему действительно, забегая вперед, очень часто не хватало решительности. Когда он ставил какую-то цель, а дальше, столкнувшись с сопротивлением окружения и тому подобное, пасовал, что называется. Сам запутывался в своих сомнениях, да. Вот. Ну, возвращаясь, опять же, к тому, почему он не испытывал он угрызение совести или нет, по поводу участия в заговоре против отца. Ну, из очень многих источников известно, что он действительно участвовал в этом заговоре. А если бы не участвовал, сам заговор терял бы всякий смысл, потому что он был нацелен как раз на смену императоров, да, вместо Павла Александра, старшего его сына, да. И опять же, если бы Александр в этом заговоре не участвовал, ну какой смысл был свергать Павла и передавать власть вообще, получается, в пустое место, в пустое пространство, да? Конечно, Александр участвовал. Почему? Потому что согласно вот тем принципам, которые были в него вложены Лагарпом, он не был согласен со многими положениями внутренней и внешней политики Павла, особенно внутренней политики. Вот, он считал ее деспотической, скажем так. Своего отца, которого до этого он уважал, он считал тираном, самодуром, который совершенно неправильно пользуется всей полнотой императорской власти, чего хочет, то и творит. Да? Вот, с точки зрения вот этих своих идеалов, которые он получил, да, в процессе образования и воспитания, это было неправильно. Особенно, когда оказалось затронуты еще и затронуты интересы семьи, да, ну, я уже говорил о крайнем охлаждении отношений между Павлом и Марией Федоровной, да, что спроецировалось и на сыновей, да, потому что Павел то ли по наветам окружения, то ли, он просто буквально сразу перестал доверять двум старшим сыновьям, Александру и Константину, вот, и, в конце концов, недовольный правлением Павла, ну, прошлая передача, прошлую субботу этому была посвящена, недовольство было крайне широким из-за, прежде всего, социальной политики Павла, и сформировался значительный круг, так сказать, высшей знати, которая, в общем-то, пришла к выводу, что дальше терпеть вот эти выходки Павла невозможно. В итоге Александру Первому предложили, соответственно, провернуть то, что было до этого сделано в Англии, объявить, попробовать Павла не совсем в своем уме, и далее, соответственно, учредить над ним своеобразное регентство, перед этим его арестовав. В Англии незадолго до этого примерно так же было сделано, когда король Георг III был объявлен умалишенным, и, соответственно, при нем было учреждено регентство его старшего сына. Да? Заговорщики против Павла I ориентировались именно на этот пример, это однозначно. Александра, видимо, запугали тем, что если дальше будет продолжаться правление его отца, правление, как они считали, самодура, которое ведет Россию в пропасть, то не сдобровать и самому Александру. Поэтому его удалось привлечь к этому заговору, но ему обещали, что отца просто арестуют, заставят подписать отречение от престола, передадут ему вот этот его любимый только-только построенный Михайловский замок, плюс загородная резиденция для проживания Павловска-Гатчина, да? Вот. А реальным правителем станет Александр. Жизни отца, мол, ничего не угрожает. Его просто арестуют и все. Отстранят от власти. Но когда произошло то, что произошло, Александр, в принципе, наверное, должен был понимать, что другого варианта нет, потому что Павел был человеком властолюбивым. Он десятилетиями мечтал о самостоятельной власти. Да? И просто так отречение он никогда не подпишет. А если и подпишет, то постарается, опять же, вернуть все обратно. Поэтому он, наверное, должен был понимать, что Павел не тот человек, который откажется от власти. И если заговор будет осуществлен, на 99% Павел будет убит, что и произошло, собственно говоря. Вот. И когда ему сообщили об этом, а с учетом, кстати, того, что Павел и его жена находились в своей комнате Михайловского замка в одежде, то есть это лишнее подтверждение того, что они готовились к тому, что произойдет, ожидая, что там дальше получится, да, действительно, по ряду свидетельств, Александр, когда ему сообщили о смерти отца, впал в истерику и упал в обморок. Вот. Ну, после этого глава заговора фон дер Пален, военный генерал-губернатор Петербурга, якобы его одернул, привел в чувство и заявил, что хватит ребячиться, идите царствовать, покажитесь гвардии и народу. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, все правление, на мой взгляд, Александра I, это была в какой-то степени попытка искупить свою вину за участие в отцеубийстве. Это страшнейший грех с точки зрения религиозного человека. Правда, здесь опять же нужно сказать, что религиозным человеком, причем мистически настроенным, Александр стал не сразу. Где-то начиная с войны 1812 года. Есть, кстати, версия, что саму войну, само нашествие Наполеона, непобедимого завоевателя на Россию, он воспринимал как своеобразное возмездие свыше, да, за его грехи, как правителя, да, страны. Вот. Религию он заинтересовался с 1812 года по-настоящему. До этого его религиозные вопросы вообще не шибко интересовали. Вот. Но, возвращаясь к этому моменту, на мой взгляд, вот вся его, по сути, дальнейшая жизнь, все его правление, это в какой-то степени попытка искупить участие в убийстве собственного отца. Как искупить? Путем проведения реформ, как он считал, давно назревших, да, которые позволят вывести страну, вывести Россию, раз уж он стал ее правителем, на новый, более прогрессивный этап развития.
Что не зря, да, все это было.
Что не зря, да, все, да, это, да, было, да, совершенно верно. Да. Когда, кстати, это не удалось, в силу ряд причин, о чем, я думаю, мы еще с вами поговорим, с 1800 примерно 20-21 года Александр впадает в жуткую депрессию, он фактически отказывается после 1820 года, после новой волны революции в Европе. Вот, он полностью отказывается от попыток проведения реформ. Дальше начинается то, что получило название «Аракчеевщина». Да? То есть фактически он отказывается от активного участия в управлении страной, действительно передоверяет дела по управлению Россией Аракчееву. И в основном занимается только вопросами внешней политики, плюс постоянные разъезды по России. И все. А дальше неоднократные заявления об отречении от престола, что он устал, что все тщетно, что ничего не получилось. И в конце концов вот эта странная смерть в Таганроге в ноябре 1825 года, которая породила массу слухов о том, что на самом деле он не умер, что он тайно отрекся от престола и дальше осуществил свою мечту искупления вины.
Подождите, о смерти рано еще. О смерти рано, да. Потому что сейчас мы еще поговорим о реформах.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Вот говорят, что он был нерешительный, что реформы он нерешительно проводил. Но так как вы рассказываете, что он, наверное, сначала решительно, а потом вот как-то, как-то не пошло дальше. Перед тем, как спросить у вас, поговорить с вами вот об этих реформах Александра I, я хотел уточнить. Он так рано женился, как вы рассказали, совсем рано, да? Бабушка заставила, любимая бабушка заставила, куда ж денешься? А как они с чисто человеческой точки зрения жизнь прожили? Вот он и его супруга.
Ну, у них были сложные отношения. Первоначально вроде бы все было неплохо, тем более...
Ну, детьми же поженили.
Да,
но...
фактически, да, вот это, видимо, и сказалось. Первоначально они уважительно относились друг к другу, вроде бы и любили друг друга по-настоящему. Во всяком случае, Екатерина была в восторге, она обоих называла «наши ангелы». Ну, mm-hmm. если посмотреть на портреты юного Александра, юной его жены, принцессы Баденской, бывшей Елизаветы Алексеевны, после перехода в православие, действительно, по всем меркам и 19 века, и 20-го, и начала 21-го, это очень красивая пара. При этом оба с очень хорошим образованием, оба начитанные, воспитанные, знающие
друг другу,
иностранные языки, mm-hmm. да, умеющие подать себя, что называется. Вроде бы подходили друг к другу. Но, как оказалось, впоследствии у них, видимо, была явная психологическая несовместимость. Потому что где-то уже после 1800 года, когда умирает их общий ребенок, прожив меньше года, то такой надлом происходит. То ли в Александре, ну, в Александре прежде всего. И придя к власти, он все больше и больше отдаляется от жены. Ну, может быть, сказалось еще и то, что она была свидетелем, тут психологический еще, наверное, момент, свидетелем его вот этой слабости, да, во время самого переворота. Угу. Александр человеком очень сложным и противоречивым был. Наверное, это вместе с Павлом Первым самые противоречивые личности на российском престоле за всю его историю. Опять же, очень многих эпитетов удостоился Александр благодаря своей вот этой противоречивости, да, этой двуликий орликины, хитро-византийский грек.
Ну, а благословенный.
Да, и сфинкс неразгаданный, до гроба это Вяземский, да, властитель слабый лукавый, это Пушкин. И в то же время тот же Наполеон, да, который считался гениальным политиком, неоднократно заявлял, что Александр — это очень талантливый правитель, это талантливый император, очень умный император, да, которого он уважает. Но благословенный...
А вы как считаете?
Я как считаю? Ну, на мой взгляд, да, действительно, в общем-то, Александр человек был талантливый, да. Но ему действительно вечно чего-то не хватало, вот складывается такое ощущение. Не хватало, наверное, цельности и решительности, да, в доведении начатого до конца. И вот, возвращаясь к вопросу о реформах, да, почему они вообще начали проводиться, ну, здесь, на мой взгляд, сказалось образование и воспитание, все то же влияние Лагарпа, а ведь очень важно, кто влияет на человека в процессе формирования его личности, да, его взглядов, его мировоззрения. Но в данном случае получилось так, что основное влияние оказали не родители, а Лагарп. Да? Ну, от родителей Александр Первый был вообще буквально с самого начала
отстранен. Ну, и не бабушка.
Да, бабушка на него влияла довольно сильно. Вот. Но процесс социализации личности, да, формирования мировоззрения обычно все-таки происходит где-то уже, ну, как сейчас говорят, в школьном возрасте. Да? Mm-hmm. То есть после 7-8 лет и тому подобное. И тут как раз Екатерина, ну, наверное, можно говорить о том, что она в какой-то степени совершила ошибку. Она пыталась пригласить Дидро, де Ламбера, то есть известных французских просветителей, обещая им огромные деньги в качестве главного наставника Александра, да, готовя явно его к правам наследника престола. Вот. Но те отказались, в итоге порекомендовали тоже, в общем-то, довольно известную личность, ну, гораздо менее известную, чем они, Дидро и де Ламбер. Это Лагарп, уже упоминавшийся. Да? Вот. И вот ошибка Екатерины заключалась, видимо, в том, что она, видимо, думала, что Лагарп это такой образованный болтун, да, который вот, ну, какие-то прекраснодушные идеи там будет излагать. Это модно по тем временам было. Вот. Ну, без какого-то там практического воплощения. Да? Вот. А оказалось-то как раз то, что Лагарп не был карьеристом. Он действительно верил в то, о чем говорил. Да? И вот именно эти идеи он донес до Александра. Причем это какие были идеи? Ну, три направления, в принципе, с точки зрения Лагарпа, по которым должен, в общем-то, потом действовать будущий правитель Александр. Это, соответственно, введение в России, постепенное введение конституционной формы правления, то есть конституционной монархии. Да? Почему он так считал? И, кстати, потом, видимо, и Александр Первый также считал, что Все передовые страны Европы и мира, в общем-то, постепенно переходят именно на этот путь. Путь конституционного развития. Это Англия еще с конца 17 века. Это Соединенные Штаты Америки, да, добившиеся независимости в конце 18 века, первой конституции и так далее. И вообще республиканская форма правления. Это Франция времен революции, где тоже принимаются конституции, и конституционная монархия, и республика. Ну, это уже отдельный вопрос, да. Вот, но это самое развитое государство, да. И с точки зрения и Лагарпа, и Александра, в России рано или поздно произойдет то же самое, поэтому лучше это сделать побыстрее, вот, без особых катаклизмов, скажем так. Второе направление реформ – это курс на отмену крепостного права. И Лагарп, и Александр, соответственно, считали, что это позор для России, когда процветает, по сути, рабство, когда людьми можно торговать оптом и в розницу, обменивать их на собак, соответственно, продавать с разделением семьи, что это не только противоречит христианским нормам, согласно которым люди равны, да, от рождения, от Бога, что называется, да, но когда одни люди владеют другими людьми, это самое настоящее рабовладение, это позор, да, который нужно срочно отменять. Да? Вот это второе направление деятельности Александра, да, курс на отмену крепостного права. И, наконец, третье, о чем часто забывают, это широкомасштабное просвещение общества, да, причем всех сословий. И дворянство, да, для этого создание системы высшего образования, новых университетов. И, кстати, Александр, придя к власти, сразу этим стал заниматься. Ведь, ну, смешно сказать, но для гигантской России на тот момент всего лишь один-единственный университет
сейчас
существовал.
Сейчас эти три пункта вот внимательно рассмотрим сразу после выпуска новостей.
Хорошо.
В историю император Александр I вошел как благословенный правитель, который начал либеральные реформы. Я не понял, полностью он их завершил, не завершил, почему не завершил? И вообще, можно ли полностью завершить реформы? Это тоже большой вопрос. Стоит лишь начать. Итак, будем говорить о личности Александра I, профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук. Я рад приветствовать Виталий Захаров сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Добрый день.
А правда, что когда убили отца Александра I, его маман бегала по дворцу и кричала: «Я хочу царствовать, я хочу царствовать».
Ну, это сложный вопрос. Именно о таком ее поведении мы знаем, собственно говоря, из двух источников. Это воспоминания друга, который, правда, потом недругом стал, члена негласного комитета Адама Чарторижского. Ну, это польский князь, который принимал участие в антирусском восстании под руководством Тадеуша Костюшко в 1794 году, правда, косвенно. Вся семья Чарторижских в этом участвовала. Затем, после поражения этого восстания, владения Чарторижских были конфискованы, и условия возвращения этих владений – это отправка в Россию, соответственно, двух старших сыновей этого княжеского дома. Вот, Адам и Константина, его младшего брата. И вот таким образом они оказались в России. Адам Чарторижский подружился с Александром, тогда еще даже не наследником престола официально. И доверять или не доверять мемуарам князя Чарторижского, где он как раз приводит вот этот эпизод, как Мария Федоровна, жена Павла, бегала действительно по коридорам Зимнего дворца и кричала, что я теперь ваша императрица, солдатам, имеется в виду гвардейцам, вы обязаны мне подчиняться, сказать сложно. Второй источник – это воспоминания графа Лонжерона, француза на русской службе, который не был сам участником этого переворота непосредственно, но был знаком с этими самыми участниками и тоже вроде как передавал то, что они ему рассказывали. Вот, тут два источника существует. Других нет. Если бы один, еще ладно. Но с учетом того, что информация в данном случае перекрещивается, да, источников уже два, то скорее, на мой взгляд, да, чем нет.
В общем, хотела тетя тоже стать императрицей, ей не удалось.
Да, ну как-никак свежо было женское правление, которое несколько десятилетий продолжалось, даже больше полувека, то есть когда фактически не император, а императрица правили Россией, поэтому здесь, в общем-то, определенная тенденция была. И Мария Федоровна, действительно прекрасно об этом зная, могла попробовать, а человеком она была явно властным, провернуть то же самое. Вот, но не получилось.
Не получилось.
Что касается завещания гипотетического Екатерины II, то здесь вопрос открыт до сих пор, он дискуссионный. Если исходить из позитивистского подхода философского, скажем так, по принципу «есть источник, его нужно анализировать, обсуждать и тому подобное. Нет источника письменного, имеется в виду, тогда не о чем говорить. В этом смысле действительно не о чем говорить, потому что завещание ни в каком виде Екатерины до нас не дошло. С другой стороны, существует косвенное подтверждение того, что что-то подобное было. На мой взгляд, два таких косвенных подтверждения. Значит, во-первых, это, как ни странно, судьба одного из статс-секретарей, соответственно, Екатерины и канцлера, вернее, он тогда еще не был канцлером Российской империи, он формально был руководителем внешней политики России в последние годы правления Екатерины. Это граф, потом князь Безбородко. Дело в том, что Павел I терпеть не мог всех приближенных Екатерины, но почему-то именно для Безбородко он сделал странное исключение. После прихода Павла к власти Безбородко был буквально осыпан всевозможными милостями. Ему присвоили титул светлейшего князя. Это высший титул, какой только можно представить в России после императора. Вот, получил огромный земельные пожалования с крестьянами и тому подобное, и так далее, и тому подобное. За что возникает вопрос, такое было сделано исключение? Ну, вот ряд историков считают, что либо Безбородко сам, лично, либо, соответственно, он просто посоветовал, показал Павлу, где находится это подготовленное завещание в пользу Александра, а не Павла, да, вот, и оно было уничтожено, то есть, скорее всего, было отправлено в камин. Вот, Павел, конечно, был Безбородко очень благодарен, потому что если бы такое завещание было опубликовано, то Павел оказался бы в очень щекотливом положении. Скорее всего, Александр, в пользу которого было написано это завещание, все равно бы отказался от престола в пользу отца. Он на тот момент все-таки был щепетильным в этих вопросах, да. Но, получается, тогда Павел получил бы власть из рук собственного сына, да, после его отречения. Ну, это никуда не годилось.
А с юридической точки зрения это вообще возможно было?
Да, возможно, потому что действовал все еще указ престолонаследия Петра I 1722 года, по которому монарх сам назначал себе наследника. Поэтому Екатерина была вправе сама его назначить, наследника, и при этом еще и при жизни сколько угодно раз менять свою волю. А вот второе, возвращаясь к этим самым косвенным уликам, да, вторая косвенная улика в пользу того, что завещание было, это... скажем так, поведение Екатерины и Александра. Дело в том, что Екатерина почему-то вдруг в 1793 году озаботилась женитьбой Александра. Да? Хотя тому еще даже 16 лет не исполнилось. Всего 15 лет было. Да? Она ему быстренько подыскала невесту 14-летнюю. Ну, даже по тем временам это не брачный возраст еще был. И в сентябре 1793 года была сыграна свадьба. Скороспелая такая. Да? Возникает вопрос, почему так торопилась Екатерина? Так вот, на мой взгляд, ей нужно было, если она задумала действительно лишить Павла прав наследования и передать престол Александру, объявить Александра совершеннолетним. А по тем временам совершеннолетие наступало не по достижении, как сейчас, 18 лет, а по факту женитьбы. То есть, короче говоря, человек заводил собственную семью, он становился полностью самостоятельным. Вот поэтому, наверное, она и торопилась. Другой вопрос, а почему же, если оно было, это завещание, и потом было уничтожено, почему же Екатерина его не опубликовала? Она прожила после 93 года еще 3 года. Да? Скорее всего, но это уже, конечно, моя гипотеза, от такого права отказался сам Александр, то есть сам адресат этого завещания. Екатерина, скорее всего, с ним неоднократно беседовала по этому поводу. Это был ее любимый внук, она с ним связывала огромные надежды, она постаралась дать ему великолепное образование, специально готовила его к посту будущего правителя страны. Да? Вот. Но только, наверное, отказом самого Александра можно объяснить то, что уже готовое завещание Екатерина не опубликовала. Потому что в противном случае оно вообще, это завещание, теряло всякий смысл. Видимо, Александр все-таки ей заявил, что бабушка, спасибо, но если вы опубликуете это завещание, то я тут же откажусь. Вот. Это подлость по отношению к отцу. Отца на тот момент Павел Александр уважал. Вот. Поэтому оно и не было опубликовано. Екатерина и дальше пыталась исподволь, так сказать, воздействовать другими способами. В частности, вот очень интересный момент такой есть, что буквально сразу после прихода к власти Павел I в пух и прах, по сути, разругался со своей женой Марией Федоровной, о которой мы только что говорили, которая бегала по коридорам Зимнего дворца. Вот. И фактически все правление Павла I, отношения между ними были чисто формальными. Хотя там рождались дети, родился еще сын там Михаил, да, ну, там по поводу того, кто на самом деле отец Михаила, там тоже большой вопрос. Вот. Ну, всякое бывает, но отношения отвратительные были. Почему? Так вот, есть такая версия, что Павел, который до этого жену, вторую свою, вот эту Марию Федоровну, очень любил и уважал, нашел в бумагах Екатерины, которую он разбирал, записи Екатерины дневниковые, да, о том, что она дважды приглашала Марию Федоровну, ну, по сути, тайно, да, на такие своеобразные переговоры, вот, и согласно этим запискам, она пыталась как бы зайти с другого бока, да, и уже через Марию Федоровну попытаться уговорить Павла отказаться от прав наследования.
Ну, да? Как мы с вами знаем, она сама
хотела. Ну, короче говоря, Мария Федоровна даже мужу не стала об этом говорить, об этой беседе, прекрасно зная, что Павел хочет стать императором, да. Он и так был обложен буквально со всех сторон, его постоянно фавориты Екатерины унижали, морально, скажем так, да, демонстрировали неуважительные отношения. Сама Екатерина тем же самым занималась, всячески дискредитируя Павла, распространяя слухи о его незаконной рожденности и так далее, и тому подобное. Вот. Ну вот то, что Мария Федоровна даже не рассказала мужу об этом, а Павел потом узнал, что такие беседы были, он посчитал, что против него был прям-таки всеобъемлющий заговор, в котором участвовала его собственная жена, да, и всякое доверие к ней исчезло. Вот, вот такие перипетии были накануне прихода Александра I к власти.
Угу. Александр, говорят, упал в обморок, когда узнал, что его батюшку убили, а потом вышел к народу, произнес там несколько фраз и опять упал в обморок. Его любимая бабушка, Виталий Юрьевич, убила мужа и не сильно по этому поводу переживала. А он прям такой щепетильный, Александр Первый.
Ну, во-первых, разный склад характера, разный темперамент, скажем так. Во-вторых, ну, Александр получил, ну, скажем так, великолепное образование университетского типа. Причем, ну, не только образование как образование, да, но еще с точки зрения морально-нравственной.
Воспитание.
Да, воспитание, да? Скажем так. Этим занимался приглашенный преподаватель Франц Цезар Лагарб, или Фредерико Лагарб на немецкий манер, как его называли, швейцарец. Поклонник идеалов просвещения, и он постарался привить своему воспитаннику вот эти самые идеалы, да, не только с точки зрения, еще раз повторяю, образования как такового, образование было такого университетского типа, с упором на изучение языков, гуманитарных предметов, тому подобное, но и именно вот как бы морально-нравственная составляющая, вот, никаких подлостей, соблюдение христианских заповедей, да, вот, и в то же время рационализм, да, самостоятельность мышления и так далее, тому подобное. Так вот, исходя вот из всего этого, Александр, ну, может, тут еще и просто от рождения, он был человеком совестливым, так скажем. И это, кстати, сыграло с ним, наверное, потом злую шутку. Да?
На протяжении его царствования.
На протяжении его царствования, да, потому что он все время старался спрогнозировать, как дальше будут, какие последствия того или иного решения. Ему действительно, забегая вперед, очень часто не хватало решительности. Когда он ставил какую-то цель, а дальше, столкнувшись с сопротивлением, окружение и тому подобное, пасовал, что называется. Сам запутывался в своих сомнениях, да. Вот. Ну, возвращаясь, опять же, к тому, почему он не испытывал он угрызение совести или нет, по поводу участия в заговоре против отца. Ну, из очень многих источников известно, что он действительно участвовал в этом заговоре. А если бы не участвовал, сам заговор терял бы всякий смысл, потому что он был нацелен как раз на смену императоров, да, вместо Павла Александра, старшего его сына, да. И опять же, если бы Александр в этом заговоре не участвовал, ну какой смысл был свергать Павла и передавать власть вообще, получается, в пустое место, в пустое пространство, да. Конечно, Александр участвовал. Почему? Потому что согласно вот тем принципам, которые были в него вложены Лагарпом, он не был согласен со многими положениями внутренней и внешней политики Павла, особенно внутренней политики. Вот, он считал ее деспотической, скажем так. Своего отца, которого до этого он уважал, он считал тираном, самодуром, который совершенно неправильно пользуется всей полнотой императорской власти, чего хочет, то и творит. Да? Вот, с точки зрения вот этих своих идеалов, которые он получил, да, в процессе образования и воспитания, это было неправильно. Особенно, когда оказалось затронуты еще и затронуты интересы семьи, да, ну, я уже говорил о крайнем охлаждении отношений между Павлом и Марией Федоровной, да, что спроецировалось и на сыновей, да, потому что Павел то ли по наветам окружения, то ли он просто буквально сразу перестал доверять двум старшим сыновьям, Александру и Константину, вот, и ну, в конце концов, недовольный правлением Павла, ну, прошлая передача, прошлого субботы, работа этому была посвящена. Недовольство было крайне широким из-за, прежде всего, социальной политики Павла. И сформировался значительный круг, так сказать, высшей знати, которая, в общем-то, пришла к выводу, что дальше терпеть вот эти выходки Павла невозможно. В итоге Александру Первому предложили, соответственно, провернуть то, что было до этого сделано в Англии, объявить, попробовать Павла не совсем в своем уме, и далее, соответственно, учредить над ним своеобразное регентство, перед этим его арестовав. В Англии незадолго до этого примерно так же было сделано, когда король Георг III был объявлен умалишенным, и, соответственно, при нем было учреждено регентство его старшего сына. Да? Заговорщики против Павла I ориентировались именно на этот пример, это однозначно. Александра, видимо, запугали тем, что если дальше будет продолжаться правление его отца, правление, как они считали, самодура, которое ведет Россию в пропасть, то не сдобровать и самому Александру. Поэтому его удалось привлечь к этому заговору, но ему обещали, что отца просто арестуют, заставят подписать отречение от престола, передадут ему вот этот его любимый, только построенный Михайловский замок, плюс загородная резиденция для проживания Павловска-Гатчина. Да? Вот. А реальным правителем станет Александр. Жизни отца, мол, ничего не угрожает. Его просто арестуют и все. Отстранят от власти. Но когда произошло то, что произошло, Александр, в принципе, наверное, должен был понимать, что другого варианта нет, потому что Павел был человеком властолюбивым. Он десятилетиями мечтал о самостоятельной власти. Да? И просто так отречение он никогда не подпишет. А если и подпишет, то постарается, опять же, вернуть все обратно. Поэтому он, наверное, должен был понимать, что Павел не тот человек, который откажется от власти. И если заговор будет осуществлен, на 99% Павел будет убит, что и произошло, собственно говоря. Вот. И когда ему сообщили об этом, а с учетом, кстати, того, что Павел и его жена находились в своей комнате Михайловского замка в одежде, то есть это лишнее подтверждение того, что они готовились к тому, что произойдет, ожидая, что там дальше получится, да, действительно, по ряду свидетельств, Александр, когда ему сообщили о смерти отца, впал в истерику и упал в обморок. Вот. Ну, после этого глава заговора фон дер Пален, военный генерал-губернатор Петербурга, якобы его одернул, привел в чувство и заявил, что хватит ребячиться, идите царствовать, покажитесь гвардии и народу. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, все правление, на мой взгляд, Александра I, это была в какой-то степени попытка искупить свою вину за участие в отцеубийстве. Это страшнейший грех с точки зрения религиозного человека. Правда, здесь опять же нужно сказать, что религиозным человеком, причем мистически настроенным, Александр стал не сразу. Где-то начиная с войны 1812 года. Есть, кстати, версия, что саму войну, само нашествие Наполеона, непобедимого завоевателя на Россию, он воспринимал как своеобразное возмездие свыше, да, за его грехи, как правителя, да, страны. Вот. Религию он заинтересовался с 1812 года по-настоящему. До этого его религиозный вопрос вообще не шибко интересовали. Вот. Но, возвращаясь к этому моменту, на мой взгляд, вот вся его, по сути, дальнейшая жизнь, все его правление, это в какой-то степени попытка искупить участие в убийстве собственного отца. Как искупить? Путем проведения реформ, как он считал, давно назревших, да, которые позволят вывести страну, вывести Россию, раз уж он стал ее правителем, на новый, более прогрессивный этап развития.
Что не зря, да, все это было.
Что не зря, да, все, да, это, да, было, да, совершенно верно. Да. Когда, кстати, это не удалось, в силу ряд причин, о чем, я думаю, мы еще с вами поговорим, с 1800 примерно 20-21 года Александр впадает в жуткую депрессию, он фактически отказывается после 1820 года, после новой волны революции в Европе. Вот, он полностью отказывается от попыток проведения реформ. Дальше начинается то, что получило название «Аракчеевщина». Да? То есть фактически он отказывается от активного участия в управлении страной, действительно передоверяет дела по управлению Россией Аракчееву. И в основном занимается только вопросами внешней политики, плюс постоянные разъезды по России. И все. А дальше неоднократные заявления об отречении от престола, что он устал, что все тщетно, что ничего не получилось. И в конце концов вот эта странная смерть в Таганроге в ноябре 1825 года, которая породила массу слухов о том, что на самом деле он не умер, что он тайно отрекся от престола и дальше осуществил свою мечту искупления вины.
Подождите, о смерти рано еще. О смерти рано, да. Потому что сейчас мы еще поговорим о реформах.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Вот говорят, что он был нерешительный, что реформы он нерешительно проводил. Но так как вы рассказываете, что, наверное, сначала решительно, а потом вот как-то, как-то не пошло дальше. А перед тем, как спросить у вас, поговорить с вами вот об этих реформах Александра Первого, я хотел уточнить. Он так рано женился, как вы рассказали, совсем рано, да? Бабушка заставила, любимая бабушка заставила, ну, куда ж денешься? А как они с чисто человеческой точки зрения жизнь прожили? Вот он и его супруга.
Ну, у них были сложные отношения. Первоначально вроде бы все было неплохо, тем более...
Ну, детьми же поженили.
Да,
но...
фактически, да, вот это, видимо, и сказалось. Первоначально они уважительно относились друг к другу, вроде бы и любили друг друга по-настоящему. Во всяком случае, Екатерина была в восторге, она обоих называла «наши ангелы». Ну, если посмотреть на портреты юного Александра, юной его жены, принцессы Баденской, бывшей Елизаветы Алексеевны, после перехода в православие, действительно, по всем меркам и 19 века, и 20-го, и начала 21-го, это очень красивая пара. При этом оба с очень хорошим образованием, оба начитанные, воспитанные, знающие
друг к другу,
иностранные языки, да, умеющие подать себя, что называется. Вроде бы подходили друг к другу, но, как оказалось, впоследствии у них, видимо, была явная психологическая несовместимость. Потому что где-то уже после 1800 года, когда умирает их общий ребенок, прожив меньше года, то такой надлом происходит. То ли в Александре, ну, в Александре прежде всего. И придя к власти, он все больше и больше отдаляется от жены. Ну, может быть, сказалось еще и то, что она была свидетелем, тут психологический еще, наверное, момент, свидетелем его вот этой слабости, да, во время самого переворота. Александр человеком очень сложным и противоречивым был. Наверное, это вместе с Павлом Первым самые противоречивые личности на российском престоле за всю его историю. Опять же, очень многих эпитетов удостоился Александр благодаря своей вот этой противоречивости, да, этой двуликий орликин, хитровизантийский грек.
Ну, а благословенный.
Да, и сфинкс неразгаданный до гроба, это Вяземский, да, властитель слабый лукавый, это Пушкин. И в то же время тот же Наполеон, да, который считался гениальным политиком, неоднократно заявлял, что Александр — это очень талантливый правитель, это талантливый император, очень умный император, да, которого он уважает. Но благословенный...
А вы как считаете?
Я как считаю? Ну, на мой взгляд, да, действительно, в общем-то, Александр человек был талантливый, да. Но ему действительно вечно чего-то не хватало, вот складывается такое ощущение. Не хватало, наверное, цельности и решительности, да, в доведении начатого до конца. И вот, возвращаясь к вопросу о реформах, да, почему они вообще начали проводиться, ну, здесь, на мой взгляд, сказалось образование и воспитание, все то же влияние Лагарпа, а ведь очень важно, кто влияет на человека в процессе формирования его личности, да, его взглядов, его мировоззрения. Но в данном случае получилось так, что основное влияние оказали не родители, а Лагарп. Да? Ну, от родителей Александр Первый был вообще буквально с самого начала
отстранен. Ну, и не бабушка.
Да, бабушка на него влияла довольно сильно. Вот. Но процесс социализации личности, да, формирования мировоззрения обычно все-таки происходит где-то уже, ну, как сейчас говорят, в школьном возрасте. Да? То есть после 7-8 лет и тому подобное. И тут как раз Екатерина, ну, наверное, можно говорить о том, что она в какой-то степени совершила ошибку. Она пыталась пригласить Дидро, Д'Аламбера, то есть известных французских просветителей, обещая им огромные деньги в качестве главного наставника Александра, да, готовя явно его к правам наследника престола. Вот. Но те отказались, в итоге порекомендовали тоже, в общем-то, довольно известную личность, ну, гораздо менее известную, чем они, Дидро и Д'Аламбер. Это Лагарп, уже упоминавшийся. Да? Вот. И вот ошибка Екатерины заключалась, видимо, в том, что она, видимо, думала, что Лагарп — это такой образованный болтун, да, который вот, ну, какие-то прекраснодушные идеи там будет излагать. Это модно по тем временам было. Вот. Ну, без какого-то там практического воплощения. Да? Вот. А оказалось-то как раз то, что Лагарп не был карьеристом. Он действительно верил в то, о чем говорил. Да? И вот именно эти идеи он донес до Александра. Причем это какие были идеи? Ну, три направления, в принципе, с точки зрения Лагарпа, по которым должен, в общем-то, потом действовать будущий правитель Александр. Это, соответственно, введение в России, постепенное введение конституционной формы правления, то есть конституционной монархии. Да? Почему он так считал? И, кстати, потом, видимо, и Александр I также считал, что все передовые страны Европы и мира, в общем-то, постепенно переходят именно на этот путь, путь конституционного развития. Это Англия еще с конца 17 века, это Соединенные Штаты Америки, да, добившиеся независимости в конце 18 века, первой конституции и так далее, и вообще республиканская форма правления. Это Франция времен революции, где тоже принимаются конституции, и конституционная монархия, и республика, ну, это уже отдельный вопрос, да, вот, но это самое развитое государство, да. И с точки зрения и Лагарпа, и Александра, в России рано или поздно произойдет то же самое, поэтому лучше это сделать побыстрее, вот, без особых катаклизмов, скажем так. Второе направление реформ – это курс на отмену крепостного права. И Лагарп, и Александр, соответственно, считали, что это позор для России, когда процветает, по сути, рабство, когда людьми можно торговать оптом и в розницу, обменивать их на собак, соответственно, продавать с разделением семьи. Что это не только противоречит христианским нормам, согласно которым люди равны, да, от рождения, от Бога, что называется, да, но когда одни люди владеют другими людьми, это самое настоящее рабовладение, это позор, да, который нужно срочно отменять. Да? Вот это второе направление деятельности Александра, да? Курс на отмену крепостного права. И, наконец, третье, о чем часто забывают, это широкомасштабное просвещение общества, да? Причем всех сословий. И дворянство, да, для этого создания системы высшего образования, новых университетов. И, кстати, Александр, придя к власти, сразу этим стал заниматься. Ведь, ну, смешно сказать, но для гигантской России на тот момент всего лишь один-единственный университет
сейчас
существовал.
Эти три пункта, вот, внимательно рассмотрим сразу после выпуска новостей.
Хорошо.